Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сегодня вторник, 14 июля. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Это программа «Пиджаки». У нас в гостях президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян. Григин Ашутович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение +7 925 888-88-948. Твиттер «Говорит и Москва», и наш сайт «говоритмосква.ру». Там есть кнопка «Написать в эфир». Я предлагаю начать со статьи о том, что в банках растет число должников, 4,5 миллиона человек официально, при этом безнадежных должников стало на миллион больше. И, как говорят, опять же, согласно статистике, к лету скопилось 990 миллиардов рублей проблемных розничных кредитов, просрочены свыше 3 месяцев или 10% в портфеле. Еще 178 миллиардов в первом полугодии продали, значит, в общем, еще 178 миллиардов есть. На что в этой связи идут банки, Григин Ашутович? Любыми способами вернуть долг, в том числе с привлечением коллекторов, или все-таки есть вариант, когда долги прощают? Я имею в виду физлицам.
Есть гораздо более приемлемый для всех вариант, когда реструктурируют долги, когда идет банк на некоторые уступки, но понимая, что должник готов в состоянии и достаточно ответственно относится к своим обязательствам. И этот вариант наиболее приемлемый для сторон, и этот вариант, нельзя сказать, что он самый распространенный, к сожалению, ментальность наших заемщиков такова, что довольно часто некими иллюзиями на то, что долги могут простить почему-либо, либо на то, что закон о банкротстве даст возможность не возвращать долги.
А разве не может дать?
Нет, закон о банкротстве не дает возможность возвращать, он процедурно прописывает последовательность действий каждой из сторон. И это хорошо, что законодатель об этом задумался, и то, что принял закон, достаточно проклиентский, но, тем не менее, это не снимает с должника ответственности, по крайней мере, в полном объеме, и это не касается тех должников, которые имеют имущество, которые имеют источники доходов, так что здесь на разного рода такие абстрактные иллюзии от всепрощения в отношении должников рассчитывать не приходится, но, ну, не следует рассчитывать. Но я должен сказать, что все-таки 90% должников, они понимают, что лучше не быть не только банкротами в прямом смысле, но не быть с испорченной кредитной историей, потому что жизнь не кончается сегодня, завтра. Кредитная история – это ваша биография, которой будут возвращаться ваши не только кредиторы, но и работодатели, ваши партнеры, бизнес-партнеры. Если вы хотите завтра на рынке как-то присутствовать, то лучше по долгам, если не можете платить, то хотя бы договориться о реструктуризации.
На каких условиях проводится реструктуризация?
На условиях, естественно, продления срока обслуживания долга. В этом случае, если у банка такая возможность и такое желание в отношении данного заемщика есть, и если у заемщика есть понимание того, как он будет его более длительное время обслуживать, то в этом случае понятно, да, что ту же сумму, ту же массу долга, если растянуть на более длительный промежуток времени, то можно уменьшить нагрузку ежемесячную, но это, конечно, непростая процедура, здесь надо считать, и понятно, что если вам идут навстречу, то суммарно может оказаться, что есть какие-то потери с вашей стороны, потому что со стороны банка есть потери. В отношении ипотеки, например, вот один из вариантов – это аренда до выкупа. То есть представьте себе, что вы купили недвижимость, вы не сумели ее оплатить, но фактически вы собственником не являетесь полноценным, потому что вы не в состоянии обслуживать этот долг. Вполне разумно в этом случае договориться о реструктуризации, когда переходит собственность к банку, соответствующее имущество, но вы, пока его в последующем не выкупите, будете у него арендатором. Да, вы будете платить, соответственно, определенную сумму, Но это будет не та долговая яма, о которой так часто любят говорить.
Вот здесь есть еще один такой момент. Банки, насколько я знаю, проводят свой такой мониторинг, естественно, экономической ситуации, в том числе и социальной ситуации, основываясь на данных по заемщикам, по тенденции выплаты кредитов. Каков риск социального дефолта?
Что вы под социальным дефолтом подразумеваете? Я сегодня имею в виду... риск того, да, что слишком большой процент людей станет неплатежеспособными, то есть в перспективе. Ну, вы знаете, несмотря на все те сложности, которые мы сегодня переживаем и которые, безусловно, характеризуются, в общем, оценками кризиса, критериями кризиса, тем не менее, если говорить о банковской системе, то на удивление она показывает гораздо более высокую стойкость, чем можно было бы даже предположить, зная о ситуации в системе. И в этом смысле нельзя не сделать реверанс в адрес Центрального банка, который я обычно критикую за избыточную жесткость в надзоре, в требованиях. Но, тем не менее, эта жесткость для оставшихся в живых означает, что они оказываются более стойкими к стрессу. И в этом смысле мы действительно сегодня показываем, хотя высочайшее напряжение, вот психологическое, моральное, очень нервничают и банкиры, и соответствующие нагрузки очень высоки на самих банкиров и на их клиентов. Но, тем не менее, с учетом тех, соответственно, стагнации, с учетом той рецессии, в которой оказалась экономика, банковская система на этом фоне показывает удивительную стойкость. Я надеюсь, что действия государства все-таки обеспечат не только уход от социального, вы говорили о социальном дефолте, не только уход от социального, так скажем, нестабильности, но и переход уже к большему развитию и большему положительному тренду, потому что, ну, мы, наверное, все-таки точку перегиба начинаем проходить и пройдем до конца года.
001, ответьте, пожалуйста, есть ограничения законодательные в массе долга?
Нет, в массе долга законодательного ограничения нет. Когда принимался закон о потребкредитовании, то предлагалось как раз ввести DTI, то есть чтобы тебе не давали бы кредита больше, чем ты можешь обслуживать, исходя из твоих доходов, там на 1/3 и так далее. Но законодатель выбрал другую модель, когда он определил не DTI, ограничение по массе долга, а он определил предельную ставку кредитования по потребительским кредитам. Нам показалось, это не самый лучший вариант, но сегодня законодательно ограничено ставка по кредиту, а не масса долга.
Но не в этом ли еще проблема, что, согласно, опять же, статистике, растет доля людей, у которых кредиты в трех и более банках? Это проблема банков или проблема самих людей, у которых с финансовой грамотностью не все в порядке?
На самом деле, это проблема, конечно же, в первую очередь, людей, набирающих на себя такое количество займов, но это в конечном итоге становится и проблемой банка. И действительно, если, как говорит наш финансовый омбудсмен Павел Медведев, он неоднократно подчеркивал, что если 5 лет назад, когда он только стал руководителем Института омбудсмена, созданной Ассоциации российских банков, то тогда, ну, 3-4 кредита еще были редкостью. Сегодня есть кредиты 10, 20, 25 кредитов на одно физическое лицо.
25 кредитов?
25, да, к сожалению, уже зашкаливает. То есть это при всем при том, всем при том, что Институт кредитных историй создан, и, в принципе, банки получают в онлайн-режиме. Но из-за того, что законодатель в свое время вводил ограничения, связанные с тем, что вы можете запретить банку передавать информацию в бюро кредитных историй. Это ограничение, если не ошибаюсь, уже снято вот недавно. То есть вы обязаны передавать информацию, независимо от желания заемщика. Так вот, люди умудрялись набирать по 10-20 кредитов в разных банках.
Ну, наверное, это еще проблема проверяющих органов, которые, может быть, это подложные справки, 2 НДФЛ и так далее.
Что проверяющих?
Те самоаудиторы, которые просчитывают риски при...
Это же физические лица. А, вы имеете в виду в банках, просчитывают? Да. Ну, понимаете как, в общем-таки, были экспресс-кредиты, потом они пошли на подсокращение, когда уже достаточно было предъявить документ, и вы могли получить, пусть небольшой, но кредит... были, соответственно, возможности разного рода предоставления залогов, действительно не сильно проверяемых, не в 10 uh-huh. местах вы один и тот же залог предъявили и так далее. Да, голь на выдумке хитра, поэтому этот тип заемщика, ну, он не такой массовый, но он uh-huh. имеет место быть. А потом еще обращаются к омбудсмену, говорят, вы знаете, помогите нам вот в отношениях с банком, который жестко проводит свою политику по востребованию заемных средств.
001, опять же, тело я оплатил, но проценты выше моего дохода. Как быть?
Ну, тело оплатили, проценты выше дохода. Это вдруг оказалось откровением для 001. Наверное, надо прийти и объяснить, что накапливаемая задолженность окажется через некоторое время неподъемной, поэтому, если можно, то пролонгировать с учетом того, что в этом случае процент будет ниже. Ну, как-то договариваться. Здесь, понимаете, это все договорные отношения. Надеяться на дядю нельзя, ну, если ваш дядя не пушкинский дядя, который потом оставит вам наследство. Надо во всех случаях рассчитывать на себя, на свои возможности и на договоренность с партнером. Иначе, действительно, в один прекрасный день придут описывать ваше имущество. Рассчитывать просто на то, что это из-за того, что это несправедливо, что у меня вдруг доходы оказались ниже обслуживания долга, это неразумно.
Есть еще такой вопрос по поводу того, где реструктурировать долг, если есть исполнительный лист.
Если есть исполнительный лист, да, то его надо уже исполнять. Уже не надо доводить до исполнительного листа, а потом уже реструктурировать долг.
А Абдулхамид говорит,
это по институту банкротства тогда угу. будет такая возможность в случае уже вступления в силу вас как банкрота и исполнительного производства, там возможно уже ставить вопрос о соответствующей реструктуризации. Но пока этот механизм не действует, он отложен на 3 месяца, во-первых. Во-вторых, пока он накопит опыт и практику, я здесь вам сейчас не подскажу, но доводить до исполнительного листа, а потом думать о реструктуризации немножечко поздновато.
Абдулхамид говорит, предложение кредитов подобно распространению алкоголя для индейцев в Америке. Это к вопросу о том, что как у индейцев нет нужного фермента, так и здесь, наверное, не все риски люди просчитывают. Как повысить
финансовый
грамот?
Это для нашей страны, видимо, имеется в виду? Думаю, что, понимаете, так утрировать не надо, потому что это питательная среда, если вообще отказаться не только от алкоголя, но и от питания в целом, ну, можно, может быть, прожить, дыша воздухом, и, в принципе, йоги живут таким образом, говорят, десятилетиями, но если ты находишься в нормальной материальной среде рыночных условий, то ты все-таки кредитом, без кредита сильно развиваться не можешь.
То есть без кредита жить нельзя?
Вообще говоря, может быть, кому-то и можно, если есть хорошее большое состояние, или если есть полное отсутствие желания что-либо делать, находясь на бюджете, на государственной службе. Но если ты занимаешься бизнесом, то бизнес без кредита практически невозможен. Особенно представьте себе стартап. Вот вы начинаете бизнес, и у вас нет первичного капитала, с которого бы начали. Как вы без кредита? Много. Хотя и с кредитом, кстати, не так легко.
Много упирается в процентную ставку. Безусловно.
Да, вот это уже другая проблема, которая зависит от финансовых властей. Вот процентная ставка – это исключительно результат денежно-кредитной политики. Думать, что процентную ставку навязывают банки, исходя из своей жадности, предлагая 20-30%, это неправильно, потому что если исходить из жадности банкиров, то мы бы предложили и 1000%, и 1000000%. А конкуренция эти аппетиты резко сокращает. И тогда уже зависит от политики денежных властей, которые говорят, что конкурентная среда не позволит тебе брать 20%, потому что в развитых и в нормальных экономиках эти проценты должны быть не выше 8% это развивающиеся, но не 15-20%.
Когда в России кредиты будут дешевле?
А это вы к финансовым властям вопрос. Я вот тоже все время ставлю этот вопрос, что надо таргетировать в первую очередь процентную ставку, потому что это источник роста экономики, благосостояния, спроса людей. Но я пока не могу убедить финансовые власти в том, что таргетирование инфляции это всего-навсего второй-третий, второго третьего порядка значимости вопросы по сравнению с процентной ставкой.
Но считается ведь, что при понижении процентной ставки, соответственно, ключевой ставки, а соответственно и ставок в банках, как следствие, будет разгон инфляции.
Но это неправильный тезис, потому что инфляция не является линейно зависимой от, соответственно, ставки рефинансирования или там ключевой ставки, потому что в таком случае весь мир бы сегодня был бы с разогнанной инфляцией, а практика показывает, что наоборот. Количественное смягчение, когда ставка рефинансирования как раз-таки низкая, приближающаяся даже не только к единицам процентов, но чуть ли не к нулю, дает возможность, тем не менее, удерживать и инфляцию, и обеспечивать рост экономики, ВВП в частности. И в этом смысле, когда мои оппоненты говорят, что нет, это возможно только для стран, имеющих резервную валюту, я говорю им, что а мы никогда не будем иметь резервную валюту, если мы будем держать такие высокие ставки, и никогда не будем иметь нормально низкую инфляцию на протяжении длительного периода, если мы не изменим парадигму. И, к сожалению, практика показывает, что мы таки не добились роста ВВП при низкой инфляции, а добились постоянных скачков и волатильности высокой.
Как раз-таки вам вдогонку, почему ЦБ не печатает деньги и не дает бизнесу деньги под 1-2%? Ну, наверное, не только бизнесу, и физлицам тоже.
Нет, было бы неправильно, если бы действительно Центральный банк, увлекшись эмиссией, печатал бы деньги, лишь бы давать за 1-2% кредиты. Тут должно быть постепенное, аккуратное снижение процентной ставки без резких движений в ту или в другую сторону. Но тренд должен быть на снижение, безусловно, ключевой ставки и доступности к ресурсам Центрального банка и к ресурсам государственным в целом. У нас, во-первых, очень серьезные перекосы с доступностью для, для участников рынка разного размера, разного масштаба, с государственным участием, не с государственным участием. У нас очень такие, такие немножечко перекошенные, соответственно, условия и бизнес-климат. А с другой стороны, вот этот тренд, он был несколько лет и аккуратно, постепенно снижалось, но как только какие-то эксцессы происходят, связанные с внешними рынками, наши сразу первое дело, это начинают в первую очередь, значит, ставки повышать. Так было в 2008 году, беззалоговыми аукционами были ставки подняты до 19%, сейчас ключевой ставкой до 17%, потом начинается отыгрывание вниз, но рынок уже очень болезненно реагирует на эти скачки.
С вашей точки зрения, когда-нибудь и при каких условиях наступит такой момент, когда кредиты будут выдавать или та же самая ипотека будет стоить не 12% минималка, а именно там, 4%, 5%?
3, 2.
Такое возможно?
Еще раз говорю, ничего невозможного нет. Вы меня еще спросите, возможно, чтобы в нашей стране были бы хорошие дороги? В принципе, а почему невозможно?
Это вопрос одного порядка?
Мы умеем делать асфальт, можем класть асфальт, умеем строить, умеем. Возможно, только если это в качестве целеполагания делается, если ставится целью создать хорошие дороги, инвестировать, соответственно, в долгосрочные проекты, в инвестиционные программы, если поставить цель таргетировать процентную ставку, то это можно сделать в достаточно ограниченный промежуток времени. Как видите, китайцы за довольно короткий промежуток времени свою страну перевели на рельсы столь высоких темпов роста, которые нам и не снились. Все просчитываемо, все делается. Но надо, чтобы задача сначала была бы поставлена в нужной последовательности. А у нас вырывается из контекста: то инфляцию мы таргетируем, то валюту укрепляем, то валюту оставляем, значит, эту тему на второй план. То есть мы как-то эклектично очень действуем, хотя это так немножечко образно говоря. Финансовые власти, конечно, имеют некоторую свою философию, она не всегда совпадает с философией рынка.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Так, да, слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Алло, да.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Александр, ваш вопрос, пожалуйста, нашему гостю.
Вопрос такой. Чем отличается валютный кредит от рублевого? Я просто скажу ситуацию такую, что у меня знакомая брала кредит в рублях, Но когда подписывал договор, там в скобках было написано, что это эквивалентно, ну, определенное количество долларов. И что она должна выплачивать этот кредит по курсу доллара на день выплаты. Ну, понимаете, да? То есть, если доллар сейчас поднялся, то есть даже на сайте не было рекламы о том, что это... Ну, то есть, просто рублевый кредит. Но он эквивалентен таким-то долларом, стоит такое-то количество долларов на день подписания договора.
Все ясно, спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Это попытка банка застраховать себя на случай, если ему предъявляют упрек в том, что в российской экономике нельзя осуществлять операции в иностранной валюте, а нужно осуществлять операции в национальной валюте. И поэтому банк вот таким образом прописал условия, на которые вы согласились. То есть вы согласились, что кредит выдается, хотя и в национальной валюте, но потом переводится в соответствующий валютный эквивалент. Возвращать вы будете тоже в валютном эквиваленте по той ставке, которая, напомню, всегда ниже была и есть в валюте, чем она была и есть в рублях.
Потому что есть
и
риски,
если вы на это согласились, то потом в суде вы не будете говорить или кто-то не будет говорить, что а вы не имели права выдавать валютный кредит, потому что все операции у нас должны осуществляться в национальной валюте. Вот таким образом это и сформулировано в договоре. Я в этом не вижу никакого, ничего предосудительного, хотя многие пытаются по этому пункту оспаривать валютные кредиты.
7373948, добрый вечер, как вас зовут? Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Иван меня зовут.
Иван, ваш вопрос. И ради потише.
Я хотел спросить, вот банки — это кровеносная система вообще экономики. Ну вот я художник и гипертоник одновременно. Вот представляю себе, что у меня кровеносная система нормальная. Весь одни кровеносные сосуды.
Вопрос, вопрос, вопрос.
Вопрос. А если меня прорвет башку, и это склероз или какой-нибудь еще забыл?
Какой-то... Давайте, да, почаще.
Надо быть осторожным, чтобы не прорвало башку. Но к финансовой системе это не имеет прямого отношения.
Давайте почетче, все-таки без метафор. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Михаил, ваш вопрос, пожалуйста.
У меня вот такой вопрос, да. Вы знаете, у нас вот банки вот дают кредиты, такие средние, там, допустим, около миллиона рублей, там, 400 тысяч рублей, под процент почти чуть ли не к 100, который идет. Вот вы мне скажите, это разве не развивает инфляцию в нашей стране? Ну и вообще, вот то, что кредит у нас там 20 даже процентов, это не является ли инфляцией? И как у нас государство борется с инфляцией, если такие кредиты?
Спасибо. Спасибо.
Вы знаете, здесь нет. На самом деле связь, конечно, есть. Чем более дорогие деньги, тем чем более высокие проценты и более дорогие получаются деньги, тем больше и уровень инфляции, безусловно. Хотя, с другой стороны, через удорожание денег финансовые власти как раз пытаются снизить инфляцию. Но я соглашусь с моим коллегой, задавшим вопрос, что в определенной степени мы действительно через провоцирование высокого уровня ставок, а мы провоцируем этот высокий уровень вот определенными действиями, мы на самом деле не столько сдерживаем или не только сдерживаем инфляцию, сколько ее разгоняем. Поэтому и приоритетом должна быть процентная ставка, а инфляция должна быть инструментарием обеспечения этой задачи.
Президент Ассоциации российских банков Григорий Тесунян сегодня гость программы «Пиджаки». Сейчас реклама и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Президент Ассоциации российских банков Григорий Тесунян сегодня гость программы «Пиджаки». 7373-948, телефон прямого эфира, сейчас 17:36. Можете смс-сообщение прислать на номер 8-925-888-8948. Твиттер говорит МСК, и наш сайт говорит Москва.ру. Было сообщение о том, что аналитики посчитали, через 5 лет в России может остаться всего 300 банков, 800 сейчас действуют, может остаться 500 или 300 всего. А с вашей точки зрения, когда кончится вот эта вот тенденция к отзыву лицензии у банков, и все-таки сколько еще лишних есть?
Вы знаете, вопрос о лишних, он такой
лишние?
очень нет. Наверное, есть участники рынка, которые, прикрываясь банковской лицензией, осуществляют деятельность, порочащую саму идею банковской деятельности. И в этом смысле Центральный банк, конечно, по отношению к таким банкам, условно банкам, ведет совершенно правильную, жесткую борьбу. Но таких банков не может быть сотни, две сотни, три сотни. А за последние 11 лет отозвано 450 лицензий. Таких банков может быть один на тысячу, два на тысячу. Когда ты осуществляешь ежедневный надзор, то, ну, может всегда вирус, он может даже в идеальной среде, тем не менее, появиться, какая-то инфекция, бактерия, ну, просачивается, да, но она единична, когда ты постоянно мониторишь среду. Поэтому это такой вопрос очень сложный, во-первых, с точки зрения того, что кто будет определять численность. Слава богу, Центральный банк не ставит задачи сократить количество банков до какой-то численности. Разве? Категорически не ставит.
А речь не идет о монополизации банковского сектора, фактически.
Вот речь идет о высочайшей концентрации. Но, с другой стороны, когда 5-10 банков владеют 50, 60 и даже 70% активов и капитала, это не только наша специфика, это во многих странах имеет место быть. Вопрос в другом, чтобы остальные 20, 30, 40% тем не менее были бы диверсифицированы. Поэтому я сторонник того, чтобы диверсификация была более широкой, то есть чтобы не было бы только особо крупных, но тем не менее жизнь такова, что крупные проекты требуют и крупных игроков на финансовом рынке. Весь вопрос, чтобы мы прекратили вот эту словесную интервенцию по поводу того, что у нас много банков якобы, что у нас, значит, переизбыток, что, значит, среди банков чуть ли не каждый второй, это непонятно что, это не так. И в этом плане то, что уже сделано, то сделано. Не будем сейчас анализировать там о грехе какого-то пройденного пути, но надо сказать, что уж выжившие, по крайней мере, прошли очень серьезное чистилище, и среди них, ну, может быть, еще какое-то там энное количество достойного отзыва в лицензии, может быть, хотя все равно странно, если по 10-20 лет они работали на рынке, и мы что-то не усмотрели и не долечили. Но основная часть простуженных, заболевших, инфицированных, она может быть снята проблема у них путем санации, путем слияния, путем поглощения, путем, который не будет болезненный для их клиентов. Вот это очень важный момент. Опять же, в приоритетности. Приоритетность не количество банков, а приоритетность, чтобы клиентура имела бы конкурентную среду и могла бы работать в этой конкурентной среде, все время не озираясь на то, а не отнимут ли у него лицензию.
А вот смотрите, как раз-таки у всех, у большинства банков, у которых отзывают лицензию, это происходит с формулировкой нарушения требований документов ЦБ, серые схемы, подозрения на отмывание денег. То есть это проблема контроля?
Это проблема очень резкого повышения контроля и требований, которые рынок не в состоянии сразу переварить. Вот вы можете поднять планку требований, чтобы, допустим, большее количество ваших сотрудников там соблюдало требования по весу, по спортивному там уровню подготовки, но вы, если это сделаете в один день, в один час, то люди не сбросят свой вес, не избавятся от каких-то дурных привычек в одночасье. Вы должны им какую-то разбежку давать, и вы должны помогать в этом вопросе, что вы заботитесь об их здоровье, а не вопреки их здоровью пытаетесь улучшить их весовую категорию.
Тогда вопрос вдогонку. Почему нельзя заранее хотя бы предупреждать, что в течение, я не знаю, там, 3-4 месяцев возможно отзыв лицензии у таких-таких банков?
Нет, упаси Боже, вот это никак нельзя. Невозможно, потому что если объявить, что возможно отзыв лицензии, то тогда, соответственно, тут же...
А люди лишают своих денег.
Они тут же на следующий день уже обанкротятся.
Они спасут свои деньги.
Нет, дело в том, что люди не спасут свои деньги, а в этом случае Центральный банк спровоцирует как раз наоборот банкротство этого банка. Здесь неаккуратность, она настолько может быть катастрофичной для системы. Вопрос в другом, что если вы надзираете за системой, то в случае возникновения каких-то признаков болезненности вы должны находить меры лечения такие, которые не воздействуют на окружающих и на их клиентов. То есть вы видите, что есть сложности, даже в том числе вы видите какие-то намеки на криминальное проявление. Это же не банк весь криминален, это какая-то группа, это какая-то группа операций. Вы входите туда, начинаете управлять процессом до тех пор, пока не выковыриваете, не выкорчевываете этот источник болезни. Но для клиентов это проходит безболезненно, незаметно.
7373948. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Алло. Алло,
здравствуйте.
Алло, здрасте. Да, Дмитрий, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопрос к вашему гостю.
Да.
Подскажите мне, пожалуйста, да, вот я, как там один из учредителей автосалона в сети, да, у меня такой вопрос, почему зарубежные банки могут как давать до 9% кредит, да? А вы говорите, что наши не в состоянии этого делать. В чем разница? Эти же банки тоже находятся на территории Российской Федерации.
Спасибо.
Дело в том, что на территории Российской Федерации зарубежные банки не находятся. Находятся дочки, созданные с участием иностранного капитала и работающие под юрисдикцией России. Поэтому они работают по тем же правилам, на тех же условиях рефинансирования, на тех же условиях покупки дорогих денег у Центрального банка, у государства. И поэтому считать, что если банк с одним и тем же наименованием, то это иностранный банк, который там кредитует под низкий процент, а здесь кредитует под высокий процент, этого нет. Это разные банки. Это дочка, но она самостоятельная дочка, работающая под нашей юрисдикцией, под своим наименованием, где добавляется еще плюс, там Москва, допустим, там условно говоря.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло.
Алло, да-да-да, здравствуйте.
Здрасте,
Олег, Москва.
Да, Олег.
Вот такой вопрос.
Да.
Вот у меня, значит, по решению суда, значит, по претензии банка, было выплачены деньги полностью, сполна, те деньги, которые банк запросил через суд. А по истечении срока 2 лет банк просит еще какую-то не платежи просроченные.
Вот, все я, да.
Вы знаете, это надо все-таки разобраться в суде или с юристом, потому что я не понял, что вы спросили, ответить мне тяжело. Если вы выплатили то, что с вас требовал суд, значит, вы уже не являетесь должником. Если с вас центральный банк, коммерческий банк что-то дополнительно требует, то на основании чего? Ну, вы скажите, пускай через суд требует, опять же, с вас. Я не понял.
7373948, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, еще раз, Дмитрий, да. Просто неправильно меня поняли, да?
Дмитрий, давайте
четче. Зарубежные банки дают до 9%, наши кредиты дают от 12%.
То есть даже зарубежные
Почему
банки...
Почему зарубежные могут это?
Зарубежные, которые здесь работают.
Которые здесь работают, вот в автосалоне. А зарубежные банки дают до 9% кредит, да? Наши дают от 12%.
Понятно, понятно. То есть, ну, они только не зарубежные, они российские с зарубежным капиталом.
Ну, хорошо, почему так?
Значит, ресурсообеспеченность. Ну, вы знаете, попробую все-таки усомниться, потому что некоторые наши банки с госучастием особенно дают кредиты под проценты еще более низкие, чем банки с иностранным капиталом.
Все зависит от первоначального
Весь
взноса,
вопрос,
наверное.
А не взноса, Нет. а от источника ресурса. Если у банка с иностранным капиталом есть возможность фондироваться за пределами нашей страны, одно время такая возможность была. Им легче давали фондирование, ресурсы более дешевые, потому что ну, материнская компания доверяла дочерней компании. У нас, соответственно, источников это было ограниченное количество, это вклады населения, а вклады населения всегда население требует более высокие проценты выплачивать по вкладам. Поэтому разные условия с точки зрения источников фондирования, но не потому, что они иностранные, а те, кто не иностранные, но нашли какого-нибудь богатого, соответственно, собственника, он тоже их фондирует, и они кредитуют под приемлемые довольно низкие ставки. Весь вопрос – кого? Понимаете, да, они кредитуют именно, вот автосалоны, он приводит пример, да, автосалоны кредитовали, когда автокредитование очень быстро развивалось, так. под более скромные проценты.
Леонид, наш Сбербанк за границей дает иностранцам дешевые кредиты в России, он не способен отношения как к людям второго сорта, здесь какую-то дискриминацию люди
усиливают. Теперь, значит, говорит о банке, нашем дочернем банке за рубежом,
да.
который кредитует
да.
на тех условиях. Поймите, есть понятие конкурентная среда, если он работает на зарубежном рынке, он работает на соответствующих условиях тамошних, и там он, если не привлекает он за 0,1%, то он может за 3% кредитовать. У нас вы за 0,1% не привлечете вклады, а там вы больше 1-2% вкладов не найдете.
Есть еще сообщение, но это уже касается еще и внешней политики, например. Господи, где сообщение было? Потеряла. Вот, Сергей, менять ли рубли на доллары в связи с выходом Ирана на нефтяной рынок? Какое вы прогнозируете вообще влияние на российскую экономику, в том числе разрешение иранского вопроса?
На российскую экономику или на российскую валюту? Потому что российская валюта, я прогнозов по валюте не даю, ибо валюта является заложником большой политики через нефть, без нефти. Что касается на экономику, то, в принципе, то же самое могу сказать и по экономике, хотя экономика, я думаю, что больше имеет шансов на рост, потому что мы не можем позволить себе того уровня стагнации, который уже претерпеваем последний там год-полтора, и я надеюсь, что определенные действия финансовых властей, правительства и экономических ведомств будут способствовать все-таки, пусть минимальному, но все-таки росту экономики. Хотя и 3% для нашей экономики – это очень мало.
Ну, как раз-таки вот есть заявление главы РЖД. Он говорит, что железнодороги готовы работать с Ираном по электрификации путей и развитию инфраструктуры после снятия санкций. Это будет сделать значительно проще.
Безусловно, что когда есть санкции, ограничивающие наши возможности к работе с внешними партнерами, все это, безусловно, тормозит и нас, и всю мировую экономику. Так что любое снятие ограничений для всех нас является плюсом. Но весь вопрос в удельном весе этого влияния. Понимаете, переоценивать это влияние тоже для РЖД, может быть, это серьезный будет проект, но для экономики в целом было бы гораздо лучше, для экономики в целом, если бы тарифная политика некоторых монополий, в том числе и железных дорог, и электроэнергетиков, и других, была бы более сдержанная, поскольку это государственная монополия, она должна способствовать как раз нашей конкурентоспособности, а не повышать тарифы ежегодно на очень большую, в общем-таки, процентную ставку за последние несколько лет, а то и полтора десятка лет. Основной источник инфляции как раз была тарифная политика, а не банки.
Ну, как раз-таки, раз уж о геополитике заговорили, про греческий вопрос давайте поговорим. Лидеры стран еврозоны вчера достигли единогласного решения по проблеме урегулирования греческого долгового кризиса. Как вся эта ситуация отражается, опять же, на российской экономике?
Я повторюсь, так же, как фактически, и Иран, да, получается. Фактически, как с предыдущим вопросом, она не столь значительно или, можно сказать, вообще малозначительно отражается на нашей экономике с точки зрения прямого воздействия. Опосредованно, косвенно, безусловно, важно, чтобы некая стабилизация была бы в Европе, чтобы с партнером можно было бы, а я надеюсь, что Европа остается и будет нашим партнером.
Ну, санкции, чтобы с ней. Как
вы знаете, санкции это больше язык политиков, а в экономике все-таки
банки
люди...
очень же расстроились, когда им закрыли доступ к рынку капитала.
Ну, конечно, а потому что это вообще не тот язык, на котором надо разговаривать на финансовом рынке и на торговых операциях. Это совершенно недопустимые меры, но это больше такие инсинуации политиков. Что касается Евросоюза, то я лично с удовольствием должен отметить, что все, что интеграции способствует, все, что защищает интеграцию, это позитивно, с моей точки зрения. Возможно, я ошибаюсь. Но даже на этом примере можно показать, что евроскептики считали, что евроинтеграция, она практически невозможна, что она рано или поздно распадется. Я всегда в этом вопросе был оптимистом, и очевидно, что выгоды, которые получает Евросоюз от интеграционных процессов, это порядка там 3,5% ВВП, материальная выгода. Выгода, связанная с комфортом, снятием границ, снятием всякого рода ограничений. Да, конечно, есть издержки, какие от любого процесса, но главное – движение в интеграцию. Все, что не способствует интеграции, а способствует дезинтеграции, вредит и экономике мировой, и экономике отдельных стран. Поэтому я всегда надеялся, что и по греческому вопросу найдут общий язык.
910. У «Газпрома» есть статья на развитие бизнеса. Зачем брать кредиты в Европе? Стремиться, хорошо, сейчас уже стремится брать кредиты в Европе, потому что...
Но это надо у «Газпрома» спросить. На самом деле, если бы был бы какой-то единственный источник неограниченный, но вы понимаете, у любого нормально работающего участника рынка, в том числе у такого мощного, как «Газпром», спрос на дешевые ресурсы, он всегда есть. И рынок таков, что если ты работаешь, тем более на международной арене работаешь, то ты стараешься брать кредиты там, где они дешевле. И это нормально. А то, что есть градиент, то, что здесь кредиты дороже, там дешевле, объяснять, наверное, не приходится. Поэтому упрекать «Газпром» в том, почему он хочет брать за рубежом, да правильно он делает, если имеет такую возможность.
Каковы возможности тогда сейчас, когда рынок, европейский рынок капитала для российских банков государственных закрыт, каковы возможности на Востоке? Ведь это напрямую отражается на российской экономике.
На Востоке, вы знаете, конечно же, возможности расширяются, но никогда не надо дружить с кем-то против кого-то. На Востоке надо кредитоваться и работать, в том числе и когда все хорошо в Европе, и когда это создает конкурентную среду. Как только в одном месте происходит блокировка, то тот же Восток выставляет требования отнюдь не самые привлекательные. Тот же Китай, он готов быть источником ресурсов для нас, но с ними не так легко и не так дешево вы договоритесь. Поэтому, безусловно, и Восток, и Север, и Запад, и Юг, все стороны света должны быть источником вашей работы, но не ориентация только на какое-то одно направление. Так что я надеюсь, что с Востоком у нас пойдет довольно бурное развитие, но я надеюсь, что и Европа в этом смысле не останется как бы в стороне от наших отношений торговых и экономических.
Где сейчас берут деньги российские банки? Вы в начале программы сказали, что, в общем-то, состояние довольно устойчивое.
Вы знаете, не буду называть имена, но один из банков, например, в самый пик такой разгар санкционный, там 300 миллионов заимствовал, размещая свои облигации в Европе. Поэтому, если о частном секторе идет, то лояльность к частному сектору, ну, сдержанная, конечно, лояльность, к сожалению, политики умудряются и там нам немножечко насолить, но, тем не менее, берут, а в основном берут, конечно, у нас единственный источник – это вклады населения. Практически единственный такой стабильный источник, он где-то поколебался, уйдя в минус один месяц в прошлом году, в марте было, и в конце прошлого года. Но сейчас он пошел в рост, слава богу.
Тогда, Евгений, ответьте, вот банк отказывает в пополнении вклада, нарушая договор, ЦБ не реагирует. В суд обращаться?
Только в суд обращаться. Центральный банк не будет вмешиваться в ваши взаимоотношения с банком. Обращайтесь в суд, если действительно нарушается договор. Гражданско-правовые отношения выясняются в суде не у регулятора, не в надзорном органе и не в ассоциации российских банков. Иногда к нам обращаются и говорят, скажите банку, чтобы сделал то-то и то-то. Я объясняю, что, может быть, вы и правы, и я, может быть, даже понимаю, как юрист, что я на вашей стороне, но вы выясняете эти отношения в суде.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Москва.
Да.
А вот такой частный совершенно вопрос.
Да.
Вот 30 тысяч пострадавших в результате мошеннических действий банков в союзе с салонной красоты. Это кредит Европа, Траст, русский стандарт.
Вопрос.
Вопрос такой. Признаны салоны мошенниками, незаконно были кредиты подписаны женщинами, которые были в состоянии какого-то воздействия на них, без печати эти кредиты, без каких-то...
Ну, вопрос, быстрее, подписи. Задавайте.
Где найти правду?
Правду,
спасибо.
Когда вас мошенники обманывают, в каком бы обличии они ни были, надо привыкнуть и понять, что вообще в суде находят правду в гражданско-правовых вопросах. В уголовно-правовых, правда, тоже, но вот в таких отношениях материальных находят в суде. Почему мы так не доверяем нашим судам и говорим, где найти? Ну, не в ЦК КПСС же, не в райкоме же партии.
Толеран говорит, видимо, после того, как вы говорили про евроскептиков, вообще ситуацию в Евросоюзе, спрашивает, вы глобалист? И тогда Россия куда должна встраиваться?
Я считаю, что мир это безальтернативно, он, конечно, идет к глобализации, и мы часть мира, мы уже на финансовом рынке стали частью мира, как бы нас ни пытались от этого мира отрезать, это невозможно, это глупо со стороны тех, кто инициирует санкции, но это и глупо со стороны тех, кто думает, что, возможно, какая-то иная альтернатива.
Но на этих условиях, получается, есть непосредственно какой-то лидер самый сильный, а все остальные, условно, периферии должны этому
вот
подчиняться.
А вот это уже как раз решается путем, которым решили Евросоюз, путем объединения, путем всегда поиска союзников, которые вот этому крупному лидеру будут противопоставлять свое единение не путем фрондирования, а путем того, что нет, дорогой друг, ты не диктуй всему миру, ты не единственный тут, а мы объединившись. Просто Европа это делает очень деликатно, очень аккуратно, медленно, без всяких крайностей. Да, да, ну вот, вот это тоже в некотором смысле, да, воспользование ситуацией, когда кто-то там чем-то недоволен, чтобы инициировать вот такие ультиматумы. Но на самом деле интеграция, она дает возможность. Вот представьте себе, что вы там не... тяжеловес, боксер, который всех уложите. Но даже если вы таковой, то лучше договариваться со своими друзьями, партнерами, чтобы на вас никто не мог бы наехать и вам пытаться навязать свои условия. Не вы пытаетесь кому-то навязывать, а пытайтесь договориться и за счет союзников показать, что интеграция сильнее, чем изоляция.
И тогда последний вопрос. У каждой страны, опять же, если мы страны Европы берем, нашу страну, у каждой страны свой, своя история и свой вообще срок существования в этом мире и так далее. Как все унифицировать? Невозможно же.
Ну, все абсолютно не унифицируется, но человечество, вы понимаете, что перешло в другое качество, когда мир стал слишком прозрачным и слишком маленьким, наша планета, для такого количества людей. Так что все равно интеграция – это более разумный путь.
Гориген Тасунян, президент Ассоциации российских банков, был гостем программы «Пиджаки». Гориген Ашотович, я благодарю вас, спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята – «Пиджаки».